Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Различные культурные, как принято говорить, институции, то есть музеи, библиотеки, ну и в ближайшем будущем театры и концертные залы постепенно готовятся возобновить работу после месяцев самоизоляции. Сегодня мы поговорим о том, как будет строиться их работа, каким будет этот новый мир культурный, в чем-то он будет похож на то, что мы имели до самоизоляции, в чем-то он будет, конечно, иным и изменившимся. Вот это сегодня мы обсудим и поговорим об этом с нашими гостями. Виктор, но вы побывали уже на первом большом московском мероприятии, не просто побывали, а были одним из спикеров и выступали на книжном фестивале на Красной площади, который прошел в минувшие выходные. Расскажите, как это все было?
Ну, это символическое мероприятие. Первое действительно культурное мероприятие после того, как город постепенно выходит из изоляции. И надо сказать, конечно, торжественно, это Красная площадь, и это книжный фестиваль, приуроченный, естественно, к дню рождения Пушкина.
День Пушкина, естественно, действительно.
Да, день Пушкина – это большой праздник, потому что, конечно, нам очень повезло, что у нас именно Пушкин создал язык со своей гениальностью, и поэтому такая легкость и красота языка, которой мы обладаем и которую мы стараемся, естественно, не испортить, а перенести в будущее поколение, она абсолютно уникальна. И я должен сказать, что я просто восторгаюсь нашим языком, и это говорю абсолютно спокойно, без всякого пафоса. Так вот, вместе со мной на Красную площадь вышли с одной стороны участники этого фестиваля литературного, а с другой стороны зрители. Но надо сказать, что все было соблюдено так, как и полагалось, потому что это еще
вот
было...
Вот это очень важный вопрос, конечно.
Да. Так как это еще было до окончательных выходов, значит, в свободную жизнь, то поэтому полиция была в масках, участники были в синих перчатках, я бы сказал, голубых перчатках. Андрей Колесников, который вел это мероприятие, был не только в перчатках и маске, но еще имел дезинфицированный микрофон. И я тоже, потому что я...
Кстати, да, микрофоны – это же, в общем, такая важная вещь и в нашей с вами работе.
И мне тоже сказали, что у меня абсолютно дезинфицированный микрофон. Но, естественно, я читал свой рассказ, потому что это был вечер. Вот эта часть вечера была посвящена журналу «Русский пионер», замечательный литературный журнал, кто не знает, обратитесь в интернет, посмотрите, что это такое, а лучше просто почитать его. Прекрасно, я там постоянно печатаюсь, и Андрей, когда открывал этот вечер, сказал, что вот выступит сейчас Ерофеев, который там работает. Ну, как работает, потому что там пишет постоянно рассказы, это верно. Я читал свой рассказ, посвященный Пушкину, он назывался «Индус и Пушкин». Он смешной рассказ, как меня однажды в Эдинбурге приняли за Пушкина.
Совершенно а при чем тут индус?
А потому что поначалу там получается такая интрига, что индус, там известный индийский писатель, молодой, уже известный, он мне говорит, что я знаю о Евгении Онегине наизусть.
Потрясающе,
ну,
это здорово.
По-русски я спрашиваю, на хинди, по-русски? Да никакой хинди, по-русски. И он говорит, давайте, а я знаю, что я уже на пятой строчке буду буксовать, потому что я обожаю Евгения Онегина, но наизусть я его не знаю. Ну и тут начинается интрига, а потом так случается, что мы оказываемся в гостях у одной олигархической дамы из Америки. Это такой званый ужин. И мой другой, уже дружеский спутник, это немецкий писатель, он говорит этой даме совершенно спокойно, говорит, а это мой друг Пушкин. И она совершенно это проглатывает. И говорит, а, Пушкин, прекрасный, я обожаю вашу повесть.
Потрясающе.
Я обожаю вашу повесть «Дочь полковника». Я говорю, не полковника, я говорю, капитана. Ой, говорит, эти авторы, они никогда не помнят.
Это еще надо догадаться,
они никогда,
да,
они
что
никогда
она имеет
не помнят даже название своих произведений. Ну и с этого начиная. А Чайковский, он жив. Я говорю, да, но он немножко оглох. Ой, везите его ко мне, у меня отличные врачи. Ну и вот, в общем,
серьезно?
Эта площадь смеялась сквозь маски, Но, в общем, хохотали и участники, и все прочее. Это довольно новый рассказ из «Русского пионера». Он был посвящен этому дню, Спасской башне и другим башням. А вообще, конечно, читать на Красной площади, это, надо сказать, перед мавзолеем Ленина и рядом. То есть,
это особое впечатление, да?
За спиной у тебя и Василий Блаженный. Это, надо сказать, особое дело. Было полно народу. И все прошло очень благополучно. Так что я могу сказать, что я тоже поучаствовал в этом мероприятии открытия города в сторону свободной творческой и культурной жизни.
Ну, это очень здорово. Я думаю, что вот этот рассказ, о котором вы говорите, он задал нужное настроение
после
этих непростых месяцев. Но, конечно, постепенно многие учреждения открываются или уже открылись. Ну и вот поскольку речь зашла о книгах, давайте продолжим книжную тему. Конечно, мы все ждем с нетерпением, наверное, открытия музеев и концертных залов, и театров. Но вот есть еще такой важный, конечно, пункт в нашей жизни, как библиотеки. И здесь, конечно, тоже есть свои сложности, потому что книг много, многие их берут, читают. Здесь вопросы дезинфекции и так далее. И о том, как будут работать библиотеки, мы поговорили с директором Российской государственной детской библиотеки. Это одна из крупнейших наших библиотек, совершенно замечательное место, которое даже в самые непростые годы...
Да, это правда. Я тоже большой поклонник этой библиотеки.
Да-да-да. Вот она всегда очень хорошо работала, была открыта для посетителей. Вот о том, как строится сейчас работа, мы говорили с ее директором Марией Александровной Веденяпиной. Мария Александровна, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашей программе сегодня.
Здравствуйте.
Скажите, когда ваша библиотека планирует вернуться к работе и в каком объеме? Это будет происходить как-то поэтапно? Ближайшие планы какие у вас?
Поскольку вот недавно был опубликован новый указ мэра, то мы начинаем вот такое поэтапное возвращение после 14 числа. Мы на самом деле уже на этой неделе открываем предварительную запись, принимаем заказы на книги, потому что понятно, что летом всегда бывает очень большой спрос на детскую литературу. Все мы помним про внеклассное чтение, про летние задания, какие книги нужно прочитать. Поэтому это вот такая услуга, она действительно очень будет, я думаю, востребована, потому что и звонков много от читателей. Поэтому сегодня мы дадим уже на своем сайте объявление, и с завтрашнего дня начнем принимать заказы на литературу от читателей. И, соответственно, с 16 числа вот по предварительной записи начинается обслуживание читателей. Просто предварительная запись в данном случае нужна для того, чтобы соблюдать все вот эти вот меры.
То есть чтобы регулировать просто потоки людей, конечно, чтобы не скапливались очереди.
Да, поскольку у нас, конечно, библиотека большая, и у нас очень просторные помещения, но, тем не менее, конечно, мы играем, график свой выстраиваем так, чтобы у нас, например, библиотекари сидели за кафедрой и выдавали книги, но еще был бы дежурный библиотекарь, который бы все-таки контролировал по залам, именно вот чтобы около одного стеллажа не было бы сразу двух читателей.
Понятно. Это потребует от вас каких-то больших дополнительных ресурсов или перестройки графика работы сотрудников?
Нет, это мы к этому были готовы, потому что мы все время, собственно говоря, были в режиме на старт внимания марш.
Вот это хорошо.
Марша не было, да. Но вот на старт и внимание было уже, по-моему, мы все время делали вот эти дорожные карты и планировали. И главное, что у нас библиотека, вот я только вчера была в библиотеке, она у нас абсолютно готова к приему наших замечательных, любимых, дорогих читателей, потому что у нас все абсолютно продезинфицировано, мы даже все кондиционеры продезинфицировали. Вся работа такая предварительная по санитарной обработке, она уже закончена.
Ну вот не могу не спросить, как дезинфицируют книги, тем более, что у вас огромное собрание.
Да, поскольку у нас нет таких специальных машин, которые бы занимались вот такой санитарной именно обработкой книг, скорее больше и такие машины предназначены для ликвидации грибковых каких-то вещей. И они очень на самом деле дорогостоящие. Мы руководствовались, соответственно, методиками разных наших и зарубежных коллег, ну и, соответственно, Роспотребнадзора. Исходя из этого, так сказать, вот этот коронавирус злосчастный, он живет на бумаге не больше 72 часов. Поэтому все книги, которые будут у нас возвращаться читателями, мы отправляем на некий такой карантин.
Вот на эти 72 часа, да?
Поскольку мы с детьми работаем, и поскольку это все такое пока, ну, с моей точки зрения, не на 150% доказано.
Я вас понимаю.
То мы все-таки будем держать неделю. У нас это будет действительно специально выделенное помещение в отношении книг отстойник. Это нехорошо говорить, но это некое такое хранение, где вот 7 дней будут книги находиться, прежде чем опять пускаться в работу.
То есть никакой специальной там обработки, я не знаю, паром или еще чем-то, ну, условно, да, не будет, книги не пострадают.
Нет, ну, поскольку, да, во-первых, пар в книге, понимаете, мы все их испортим, да, даже, собственно говоря, вот кто-то у нас предлагал ультрафиолетовыми какими-то лампами, но это тоже, во-первых, это и бумага портится от этого, но и потом это не 100% доказано, что такая обработка, она будет результативной.
Понятно. Скажите, пожалуйста, как вот эти месяцы жила библиотека, в смысле каких-то онлайн-мероприятий, и, может быть, вы планируете дальше что-то продолжить, какой-то удачный опыт продлить?
Вы знаете, да, мы поскольку сразу же закрыли библиотеку 18 марта для своих читателей, понятно, что это не на один, не на два дня и даже не на две недели, судя по тому, как вообще эта ситуация в мире развивалась вся. Поэтому мы сразу же стали вот многие свои мероприятия переводить в онлайн. А основные наши мероприятия — это, естественно, занятия с детьми. Поэтому у нас вот уже буквально, по-моему, в конце марта, в начале апреля у нас появилось такое онлайн-расписание, где каждые 1,5-2 часа шли различные занятия. Каждое утро в 10 часов утра у нас начинается наше общение с читателем с передачи «Доброе утро с Кузей». Угу. Его ведут наши замечательные сотрудники Надежда Подмальникова, Надежда Графова, Анастасия Макарова. Это такое литературное занятие, где идет вот непосредственно живой такой вот разговор с детьми, читается какое-то произведение, потом они, дети у нас, и рисуют, и вырезают, и лепят.
То есть отклик и от детей был хороший, да, на эти онлайн-занятия?
Да, у нас вот подключений всегда бывает больше 1500.
Ой, это очень здорово, очень приятно.
Это очень здорово, и потом дети, они ждут этой встречи с Кузей, потому что, во-первых, понимаете, мы изначально, все-таки мы детские, библиотека. Угу. И мы понимали, когда вот начался этот период самоизоляции, карантина, насколько трудно родителям и насколько трудно детям.
Безусловно.
Потому что понятно, что все привыкли к совершенно другой жизни. И, условно говоря, если родители каждое утро уводят детей в детский сад или в школу, то практически они не общаются с ними постоянно. С утра до вечера и ночью тоже. Поэтому надо было придумать какие-то вот такие истории, которые бы, ну, в какой-то степени облегчили вот это вот такое непривычное состояние,
ну да, и для детей, родителей, для родителей,
и для детей. Поэтому мы вот старались свою вот эту вот программу наполнить именно такими, не просто это, понимаете, вот говорящая глава, которая там, так сказать, тебе что-то рассказывает, или лекции, да, допустим, у нас тоже есть и лекции для психологов, для родителей. Это тоже есть, но полностью заполнить вот эфир только какими-то лекционными вещами для нашей аудитории — это неправильно.
Ну а что-то вы планируете дальше оставить вот из того, что сделано?
Да, конечно, мы планируем. Во-первых, я хочу сказать, что сейчас мы не будем сразу же восстанавливать вот то, о чем я вам говорила, все занятия с детьми. Вот на эти занятия, открытые литературные занятия, у нас приходят порядка там, ну вот от 100 до 150 человек. Но это будет просто неправильно это делать. Угу. И поскольку это массовые мероприятия, конечно, вот эти детские занятия мы пока оставим в онлайне. Пока будет вот такая не очень понятная ситуация складываться еще и развиваться, то мы все-таки вот эти большинство занятий пока у нас будут в онлайне.
А офлайн какой-то вы будете решать, наверное, просто по ситуации, как будет развиваться?
В офлайне, если говорить о мероприятиях, то да, конечно, мы будем смотреть, как это все будет развиваться. Потому что, вот мы, например, мы всегда являемся кураторами детской площадки на фестивале «Красная площадь». Но вот в этом году он тоже был, и тоже понятно, что все равно вот каких-то занятий для детей мы и не предполагали. У нас в этом году не было ни детской мастерской, ни детской улицы, потому что это было понятно, что с детьми, во-первых, до 7 лет точно нельзя приходить. И, в общем, родители, естественно, детей практически не привозили. Ну, были, конечно, родители с детьми, но их было мало. Поэтому я думаю, что сейчас это будет не так востребовано. Но думаю, что, например, с июля мы можем уже возобновить наши арт-каникулы, когда у нас в группах вот бывает по 8-10 человек. И вот эти арт-каникулы мы, наверное, посоветовавшись со своими коллегами, наверное, где-то с середины июля откроем.
Понятно. Спасибо большое. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Александровна Веденяпина сегодня гость нашей программы. Но, Виктор, открываются ведь не только библиотеки, но и, как мы уже сказали, музеи. Я знаю, что и вы готовите к открытию выставку свою, которая должна была состояться чуть раньше, но вот уже готовится сейчас с небольшим опозданием к открытию. Да. Расскажите коротко.
Да, и вот как раз я ездил. Это такой музей современного искусства «Артфо», который проводит выставки. Мы с Катей, моей женой, подготовили выставку, которая, будете, не знаю, смеяться или что, она называется «Играем в ящик».
Да, мы это делали отдельный выпуск об этой выставке и подготовке, но сейчас это как-то
это было
приобрело
ироническое
другое
название до эпидемии, и оно связано как раз с письмами, которые я попытался сочинить и сочинил, а Катя сделала такой фильм, связанный с этими письмами, замечательный, на мой взгляд, хоть и моя жена, но я тут соблюдаю объективность. Вот, и мы это покажем. Название этой выставки просто «13 писем к мертвым». Тоже, в общем, как бы звучит это так торжественно, но, с другой стороны, я пытался показать, как и эта тема развивается у разных народов. Там есть и китайская тема, там есть и американская тема, там есть и другие темы, ну и, естественно, наша тоже отечественная тема. В общем, тема общения через стену жизни и смерти.
Ну, а мы поговорим тоже о том, как открываются и готовятся к открытию московский музей, в том числе Еврейский музей и Центр толерантности. Мы общаемся с пиар-директором этого известного в столице места Ниной Дымшиц. Нина, здравствуйте. Мы рады приветствовать сегодня вас в нашей программе. Скажите, пожалуйста, как будет открываться ваш музей после вот вынужденного такого перерыва в офлайн-работе? Потому что онлайн все продолжали активно и общались с аудиторией. А вот как вы сейчас возобновите привычный ритм работы?
Мы планируем возобновить работу в ближайшую возможную дату, это 16 июня, мы уже откроем двери для посетителей. Пока только для обычного посещения, осмотра постоянной и временной экспозиции. Пока что у нас не будет экскурсий, не будет мероприятий, концертов с мероприятий для детей. Пока мы работаем просто на вход и на осмотр экспозиции. Поэтому все мероприятия, какие-то публичные, они пока будут продолжать у нас работать в онлайн-формате все равно.
То есть не будет мероприятий, которые подразумевают какие-то групповые собрания?
Пока что нет. Пока что нет. Мы будем постепенно входить в этот режим уже реальный офлайновый, смотреть. Возможно, будут выпущены какие-то новые распоряжения или рекомендации от Роспотребнадзора, от министерств. И в зависимости от них мы будем дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, и в зависимости от этого строить свою работу с посетителями. И надеемся, что постепенно, да, наращивать обороты. Конечно, до вирусного вряд ли мы в ближайшее время вернемся, но хотя бы как-то в полсилы уже приглашать гостей и уже более широко принимать посетителей. Надеюсь, до конца лета уже сможем точно.
Скажите, а вы просчитывали примерно, сколько времени вам понадобится, чтобы вернуться вот к уровню посещаемости до начала самоизоляции?
Это будет зависеть от, опять же, каких-то распоряжений, указаний от того же Роспотребнадзора. Если все останется на нынешних условиях, то если мы включаем возможность второй волны и каких-то негативных факторов, то я думаю, в принципе, мы бы к осени в любом случае вернулись к предыдущим объемам, скажем так. Потому что лето — низкий сезон для музеев, и это как раз сейчас хорошая возможность нам посмотреть и плавно войти вот назад, вернуться в штатный режим.
Скажите, пожалуйста, вопрос дезинфекции. Вот я так понимаю, для музеев он стоит достаточно остро. Не страдают ли экспонаты при этом? И каким образом вы вот эту дезинфекцию планируете проводить в помещении?
У нас еврейский музей, нам повезло, у нас не так много экспонатов. У нас скорее там мультимедийные инсталляции, проекторы и так далее. У нас довольно много тачскринов, тачпанелей, в связи с чем мы всегда уделяли большое внимание дезинфекции. Например, наш кинотеатр, он после каждого посещения дезинфицировался, а посещают его в начале осмотра экспозиции почти все посетители. Все тач-панели, они дезинфицировались каждые полтора часа, и мы продолжим также работать с ними. Все, мы будем еще более тщательно, то есть все будут протирать и дезинфицировать, но, в принципе, для нас тут ничего нового нет, потому что мы всегда за этим следили очень пристально.
Скажите, а вот из каких-то онлайн-проектов, которые вы запустили во время карантина, что-то будет продолжено? Может быть, что-то показало свою такую жизнеспособность в любые времена?
Я думаю, какие-то вебинары и лекции. Мы уже все подустали, уже публика подустала. Хотя они пользовались большой популярностью. Там на лекции по авангарду собирало там по 230 человек. Мы физически столько не можем вместить у себя офлайн. Вот. Но, думаю, продолжать мы пока не будем. Пока что вот будем постепенно, я думаю, переходить в офлайн.
То есть смените род деятельности немножечко, направление, вернее.
Да, на самом деле мы всегда, вот последние, по крайней мере, 2 года, мы всегда работали довольно активно в онлайне. Мы делали там специальные страницы, лендинги к выставкам. Мы делали тесты, какие-то игры к выставкам. Все это было в онлайне всегда у нас. То есть это онлайн-контент мы будем продолжать делать, но там по мере необходимости такой общей. Потому что равно важно продолжать его делать, и так же, как мы делали до карантина, чтобы там нести знания о наших проектах, о наших выставках тем, кто физически не может прийти в музей, потому что находится в другом городе, в другой стране.
Скажите, а известно уже, какой будет первый новый офлайн-проект, который вы представите публике?
Сейчас у нас была подготовлена за время самоизоляции выставка «Неизвестный Берлин» мая 1945 года. Она была приурочена к 75-летию Победы. Это ранее никогда не публиковавшиеся фотографии Берлина весной и лета 1945 года, сделанные двумя фронтовыми операторами Ильей Аренсом и Валерием Гинзбургом. Мы подготовили также ее онлайн-версию, и вот пока функционирует она только в онлайне, только такое представительство у нее есть. Вот, но она смонтирована, и она ждет посетителей. Выставка бесплатная. Вот. И, в общем, мы ждем, когда, наконец, ее сможет увидеть широкая публика воочию. А на осень мы планируем проект, посвященный гаражной архитектуре, и надеемся, что все получится, и что какие негативные факторы в нашу жизнь вернутся, и что мы сможем открыться по плану в октябре.
Ну что ж, спасибо большое. Мы будем со своей стороны ждать ваших новых выставок и тоже надеяться на то, что жизнь плавно войдет в привычную колею. Спасибо.
Спасибо вам.
Нина Дымшиц, пиар-директор Еврейского музея и Центра толерантности. Ну и на этом завершается очередной выпуск программы «Домино», в котором мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона был писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго.